Даосизм как философия и религия Китая. Возникновение и сущность философии даосизма. Даосизм возник в Чжоусском Китае почти одновременно с учением Конфуция в виде самостоятельной философской доктрины. Дао-де-цзин – это школа Дао-де, одно из главных направлений древнекитайской философии и национальная религия Китая. Основателем философии даосов считается древнекитайский философ 6-5 веков до нашей эры Лао Цзы. Он является старшим современником Конфуция, о котором, в отличие от последнего, нет достоверных сведений ни исторического, ни биографического характера. Лао Цзы считается современными исследователями фигурой легендарной. Легенды повествуют о его чудесном рождении. Мать носила его несколько десятков лет и родила стариком, откуда и имя его «старый ребенок», хотя тот же знак «цзы» означал одновременно понятие «философ», так что имя можно переводить как «старый философ», и о его уходе из Китая. Мыслителем даосизма был и Чжуанцзы, годы жизни 369-286 до нашей эры. Учение даосизма изложено в трактатах, названных по именам этих мыслителей. Лао Цзы более известен под названием Дао Де Цзин, и Чжуан Цзы появился около 300 года до нашей эры. Однако некоторые исследователи считают, что книга Дао Де Цзин написана в 4 или 3 веке до нашей эры неизвестным автором. В центре доктрины даосизма – учение о великом Дао, всеобщем законе и абсолюте. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное. Оно дает начало, имя и форму всему на свете. Даже великое небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним – в этом смысл, цель и счастье жизни. Проявляется Дао через свою эманацию, через Дэ. И если Дао все порождает, то Дэ все вскармливает. Есть мнение, что концепция Дао во многом вплоть до второстепенных деталей напоминает многократно зафиксированную в Упанишадах индоарийскую концепцию великого Брахмана, безликого Абсолюта, эманация которого сотворила видимый феноменальный мир и слиться с которым, уйти от феноменального мира, было целью древнеиндийских философов, брахманов, отшельников и аскетов. Если прибавить к этому, что высшей целью древнекитайских даосов-философов была цель уйти от страстей и суетности жизни к первобытности прошлого, простоте и естественности, что именно среди даосов были первые в Древнем Китае отшельники-аскеты, о чьем подвижничестве с уважением отзывался сам Конфуций, то сходство покажется более очевидным и загадочным. Основные категории даосизма. К ведущим даосским концепциям относятся принципы цзыжань – самоестественность, спонтанность, и увэй – недеяние. Первый из них дословно означает то, что само по себе цзы – таково, каково оно есть – жань. Дао абсолютно свободно, ни от чего иного не зависит и следует лишь собственной природе. Отсюда вытекает принцип следования дао – то есть поведение, согласующегося в микрокосме с Дао – природой человека, а в макрокосме с Дао – Вселенной. Мудрец не должен, исходя из собственных субъективно ограниченных желаний и пристрастий, противодействовать природе окружающих его вещей и явлений. Напротив, он должен следовать вещам – шунь-у. Все вещи равны между собой – поэтому истинный мудрец свободен от пристрастия и предвзятости. Он одинаково смотрит на знатного и раба, соединяется с вечностью и вселенной и не печалится ни о жизни, ни о смерти, понимая их естественность и неизбежность. В то же время мудрец может, используя свое постижение природы той или иной вещи, поставить ее себе на службу, как бы плыть по течению в нужном направлении. постижение природы вещей и согласованность с ней позволяет мягкому побеждать твердое и слабому – сильного. Принципы Цзэжань и Увэй стали важными источниками методологических и мировоззренческих основ китайской системы психофизической тренировки, применяющейся в том числе и в воинских единоборствах. Всякое действие, противоречащее дао, означает пустую трату сил и приводит к неудаче или гибели. Вселенную нельзя привести в порядок искусственным образом. Для установления в ней гармонии и порядка необходимо дать свободу ее прирожденным качествам. Соответственно, мудрый правитель, следующий дао, не делает ничего, чтобы управлять страной, и тогда она процветает, пребывая в спокойствии и гармонии. Еще одним существенным для даосизма понятием является категория ци. Под ци понимается исходная первосубстанция, из которой как бы состоит все сущее. Сгущаясь и огрубляясь, ци становится веществом, утончаясь – духом. В промежуточном состоянии ци представляет собой жизненную энергию и силу, растворенную в природе и поглощаемую человеком при дыхании. Эта жизненная сила циркулирует по особым каналам – цзин в человеческом теле. Ее накопление и правильная циркуляция в теле – одна из важнейших задач даосских дыхательных и гимнастических упражнений, лежащих в основе разных систем цигун – работа с ци. Первоначальная ци, юань ци, просто и некачественно. Однако в процессе порождения универсума оно как бы поляризируется и дифференцируется. Два важнейших космологических состояния единого ци – это инь и ян, инь-ци и ян-ци, то есть женское, покой, холодное, темное, мягкое, с одной стороны, и мужское, движение, горячее, светлое, твердое, с другой. Эти два состояния находятся в абсолютной гармонии и взаимопереходе. Идея гармонии этих взаимодополняющих друг друга и коренящихся друг в друге противоположностей закреплена в даосизме, в понятие тайцзы – «великий предел». Религиозный даосизм. Элементы мистики и иррационализма, содержащиеся в учении даосов, постепенно привели к разделению даосизма во II-III веках на философский – дао-цзя, получивший дальнейшее развитие в неодаосизме – Хэ-Янь, Ван-Би, Цзи-Кан, Сян-Сю, Го-Сян и другие философы, и религиозный – Дао-Дзяо. Как религиозная система, даосизм сформировался в результате синтеза типологически близких религиозных и религиозно-философских направлений – учения о Дао и Дэ Лао Цзы и Джуан Цзы, философии натур философов Инь-Ян Цзя, концепции духа Шэнь, как предельного выражения процесса изменения книги перемен и Цзин, верований шаманов У, магов Фан Ши и доктрины бессмертных святых Сянь, Шэнь, Сянь. Во II веке появляется первое оформленное религиозное направление даосов – школа пути небесных наставников – Тяньши Дао. Последователи этой школы основали в Западном Китае собственное государство, которое просуществовало до 215 года, когда оно было поглощено лежащим к северу царством Вэй. Они почитали обожествленного Лао Цзы и считали его трактат своим каноническим текстом. Поскольку от каждого члена школы требовался ежегодный взнос в размере 5 мер риса, за ней утвердилось и другое название – «Путь 5 мер риса». Позднее эта школа стала называться «Путь истинного единства». Первым ее патриархом, небесным наставником, считается Джан Даолин. Джан Фухань, годы жизни 34-156, якобы получивший новое откровение от обожествленного Лао Цзы и право быть его наместником на земле. Этот титул передается в роду Джан по наследству вплоть до нашего времени. В первом веке возникают две новые даосские школы. Школа Маошань, названа так по горе, на которой была основана, другое название – высшая чистота, и школа Линбао – духовная драгоценность. Обе школы стремились совместить символический ритуализм небесных наставников с оккультно-алхимической традицией южно-китайского даосизма и уделяли значительное внимание приемам медитативного созерцания. В то же время формируется полное собрание даосской религиозной литературы – «Дао-цзан», что свидетельствует о консолидации всех даосских направлений в рамках единой религии. Появление единой даосской религиозно-философской системы и обрядности позволило провозгласить даосизм государственной религии Китая. Особым покровительством даосизм пользовался в эпоху Тан 618-907 годы, когда по императорскому указу были официально канонизированы Лао Цзы, Джуан Цзы и другие даосские мыслители, и по всей стране в их честь воздвигались храмы. Даосы считали, что их учение восходит к временам мифической древности, когда тайны древности были открыты легендарному желтому императору Хуан Ди. Годы жизни 2697-2598 до нашей эры. Поэтому они назвали его Хуан Лао Джи Сюэ, учение Хуан Ди и Лао Цзы. Сам Лао Цзы обожествляется как Лао Цзюнь, государь Лао, и рассматривается как воплощение или тело Дао. Во II-III веках под влиянием буддизма в даосизме появляются монашества и монастыри, что было чуждо установкам первоначального даосизма. Усиливается тенденция к доминированию в даосской религиозной практике психотехнических методов созерцательной медитации. Основное внимание начинает уделяться приемам внутреннего самосовершенствования. Эта тенденция приводит к появлению в XII веке в Северном Китае новых даосских школ. Важнейшая из них – школа пути совершенной истины. Становится ведущим даосским направлением и остается таковым вплоть до нашего времени. Основное внимание эта школа уделяет нравственному совершенствованию и даосской практике созерцания. Для нее также характерно требование обязательного принятия монашества для духовенства – дао-ши. Основные концепции религиозного даосизма. Основной целью и центральной концепцией религиозного даосизма является достижение бессмертия – сянь-сюэ. Учение о бессмертии предполагает, что последователь даосизма посредством определенной практики, включающей в себя гимнастические и дыхательные упражнения, правила половой гигиены, медитацию и алхимию, может достичь не только духовного, но и физического бессмертия, а также развить в себе сверхъестественную силу и способности. Поскольку даосизм отрицает бессмертие души, отделенное от тела, и рассматривает человека в качестве целостного психофизического комплекса, учение предполагает два аспекта религиозной практики – совершенствование тела, гимнастические и дыхательные упражнения, и совершенствование духа, созерцание, медитация. Источником жизни в даосизме считается дао, в силу чего и само бессмертие рассматривается как достижение полного единства с дао. Из всех методов обретения бессмертия важным считается алхимия. Даосская традиция выделяет два типа алхимии – внешнюю – вайдань и внутреннюю – нейдань. Внешняя алхимия основана на вере в возможность создания эликсира бессмертия или путем производства искусственного золота, или путем создания эликсира из киновари и ее соединения с другими веществами. Увлечение эликсирами приводило в средние века к частым отравлениям тяжелыми металлами, особенно ртутью. Внутренняя алхимия, исходя из тезиса о подобии микро- и макрокосма, человеческого тела и Вселенной, считает возможным создать эликсир бессмертия в самом организме, из его соков и тонких энергий – ци, цзинь, шень, посредством психофизических упражнений и созерцания. При этом разработано оригинальное учение о строении человеческого организма, на основе которого лежит концепция каналов цзин, по которым ци циркулирует по телу, и так называемых киноварных полей Дань-Тянь, своеобразных резервуаров и средоточий Ци. Постепенно внутренняя алхимия вытеснила внешнюю, которая с позднего средневековья стала восприниматься как ложная. В средневековье наука бессмертия становится самым существенным элементом даосизма. Появляется обширная литература, посвященная способам обретения бессмертия, а также развивается агиография, житийная литература, повествующая о деяниях бессмертных и их чудесных способностях. Даосская традиция выделяет следующие три типа бессмертных. Первый – небесные бессмертные, тянь-сянь, вознесшиеся на небеса в качестве чиновников божественной иерархии. Второй – земные бессмертные, ди-сянь, живущие на особых славных горах, Миншань, или на счастливых землях и островах праведных. Третий – бессмертные, освободившиеся от трупа, Шидзэсянь, то есть святые, не успевшие при жизни обрести бессмертие, но воскресшие после смерти. На основе народных верований в XIII веке формируется культ восьми бессмертных – Басянь, Лань Цайхэ, Люй Дунбинь, Джунли Цюань, Джан Галао, Ли Тигуай, Хансянь, Цао Гадзю и Хэ Сяньгу, быстро получивший широкое распространение. Образы восьми бессмертных становятся характерным объектом средневековой китайской литературы и живописи, особенно народного лубка, и со временем превращаются в символы счастья и долголетия. Под влиянием буддизма образ бессмертного все более одухотворяется, а само бессмертие начинает рассматриваться в качестве особого, высшего и просветленного состояния сознания наподобие буддийской нирваны. В XII-XIII веках завершается формирование пантеона даосских божеств. Под влиянием буддизма разрабатывается космологическая система, центральное место в которой занимает учение о сань-цинь – три чистоты, трех сферах высшего мира – Юйцин – нефритовая чистота, Шанцин – верхняя чистота и Тайцин – великая чистота, в которых обитают Тяньцунь – небесные достопочтенные, персонификации аспектов Дао. Сфера Юйцин доступна совершенно мудрым – Шен, Шайцин – святым – Джэнь, Тайцин – даосским бессмертным – Сянь. Божества этих сфер составляют верховную триаду даосского пантеона. Божество сферы Юйцин, глава верховной триады, именуется Юйхуан Шанди, верховный владыка, нефритовый государь, либо Юаньши Тяньцзунь, изначальный небесный владыка, и носит титул Тяньбао, небесная драгоценность. Он обитает в нефритовом дворце с золотыми воротами, который находится на горе Юйшань, нефритовая гора. Ему подчинена вся Вселенная, небеса, земля и подземный мир, а также все божества и духи. Божество сферы Шанцин именуется Паньгу, блюдо древности, и носит титулы Линбао Тяньцзунь, небесный владыка чудесной драгоценности, Тайши, великий первоначальный, и Тайшан Даоцзюань, верховный государь Дао. Паньгу обитает у северного предела универсума, совершает измерения времени и делит его на периоды, а также контролирует взаимодействие темных и светлых сил, инь и ян, и пяти первоэлементов, усин. Божество сферы Тайцин именуется Тайшан Лаоцзюнь, верховный старый государь, и отождествляется с основателем даосизма Лао Цзы. Его называют также Шэньбао – божественная драгоценность. К XIII веку религиозный даосизм уже располагал сформировавшимся институтом священнослужителей, готовивших себе смену детально разработанной системой обрядов, каноническими книгами и пантеоном многочисленных божеств, обладавших разной степенью могущества. При этом единой централизованной структуры, которая могла бы осуществлять верховное руководство всеми общинами, в даосизме так и не возникло. Однако именно структурная рыхлость и организационная слабость религиозного даосизма вне его общин и сект способствовали проникновению даосов и даосизма во все поры китайского общества и превращению этого учения в неизменную интегральную часть идеологической модели страны. Даосское духовенство подразделялось на две основные категории. К первой из них, высшей, относились даосские монахи. Они жили при больших монастырях, являвшихся духовным центром одной из даосских школ или сект, но организационно считавшихся самостоятельными. Имели хорошее образование и посвящали свою жизнь медитации и изучению канонических трактатов, создавая большие библиотеки и коллекции рукописей. Они соблюдали строгое безбрачие, как правило, были вегетарианцами и отличались от мирян особой одеждой и прической. Под руководством монахов при монастырях проходили курс обучения проповедники, маги, врачеватели и гадатели, составлявшие вторую, низшую категорию даосского духовенства – его практиков. Получив необходимые знания в монастыре, священнослужители практики разъезжались по стране и выполняли свои обязанности – гадание, предсказание, врачевание, призвание и изгнание духов и другие обряды в местных общинах. Они обзаводились семьями и жили так же, как и окружающие их миряне, от которых они не отличались ни одеждой, ни внешним видом, сохраняя свои старые родственные связи. По традиции, перед совершением того или иного обряда даосский священнослужитель должен медитировать, соблюдать половое воздержание, а также не употреблять спиртных напитков и пряной пищи. После нескольких месяцев такой подготовки его тело заряжается силой звезд, которую он посредством обрядовых песнопений и телодвижений может передавать на землю. И только получив заряд такой энергии, священнослужитель может изгонять злых духов, лечить болезни и обновлять жизненные силы и плодородие земли в той общине, которая заказывает соответствующий обряд. Даосский культ природы и учение о бессмертии оказали сильнейшее влияние на разные сферы материальной и духовной культуры Китая. Науку, медицину и химию, уровень которой позволил сделать такие выдающиеся изобретения, как бумагу и порох, искусство и литературу. Культ природы также сыграл огромную роль в развитии китайской пейзажной живописи. Будучи признанной и организованной религией, получающей покровительство властей, даосизм активно боролся с ересями уравнительно-утопического и мессианского характера, а также с местными народными культами, не подвергавшимися даосской переработке. Даосские ереси, как самостоятельно, так и в комплексе с идеями других религий, были зачастую идеологической основой антиправительственных тайных сект и обществ Тайпиньдао – «Путь великого равенства», Байляньцзяо – «Учение белого лотоса» и другие, и крестьянских восстаний – например, знаменитое восстание желтых повязок Хуанцзинь, сокрушившее в 184 году династию Хань. На протяжении своей истории даосизм то подвергался гонениям, то пользовался популярностью у правителей. Например, у Цинь Шихуанди, годы правления 246-210 до нашей эры. Цзин Ди, годы жизни 156-141 до нашей эры. Гао Цзуна, годы жизни 650-683. Сюань Цзуна, годы жизни 712-756. После X века даосизм постепенно утратил поддержку государственной власти и продолжал сохраняться как синкретическая народная религия, впитавшая в себя многие элементы конфуцианства и буддизма. В КНР в 1951-53 годах была развернута широкая кампания по борьбе против тайных даосских сект. В настоящее время в стране существует Ассоциация последователей даосизма, которую с 1980 года возглавляет священнослужитель школы Цюань Джэньцяо Ли Юньхан. Даосизм весьма популярен на Тайване и Сингане, Гонконге, а также среди многочисленных китайских общин, проживающих в эмиграции.